Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» начинается программа «Записки краеведа». Продолжаем наше путешествие по Ярославлю. И сегодня, как и в прошлый раз, помогать нам в этом путешествии будет краевед-энтузиаст, создатель паблика «Архликбез.ру» Надежда Бурлакова. Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что, продолжаем гулять по Ярославлю. Часть вторая из того, что же там нельзя все-таки пропустить ни в коем случае.
Ой... Вот совсем честно, ничего нельзя пропустить, но...
780 памятников, я напомню, содержание краткое прошлой передачи.
Да,
и даже пусть все думают, что про все мы успели рассказать.
Даже если сокращать, я думаю, не меньше 200 останется тех, которые, как нынче модно говорить, must-have к посещению. Итак, Ярославль, в 16 веке происходит очень интересная ситуация после того, как московская компания организовала русско-английскую торговлю через Архангельск. Московская компания — это не обозначает, что компания привязана к Москве. Это компания, которая была основана в Англии в 1551 и до 1698 года обладала монополией на торговлю с Россией. Ну и представляем, вспоминаем географию, где находится Москва, где находится Архангельск.
Собственно, далеко друг от друга.
Но где-то между ними находится
Ярославль.
Ярославль. И, соответственно, Ярославль становится крупнейшим центром транзитной торговли по Волге. То есть все грузы из России теперь проходят через этот город в сторону Архангельска и дальше на территорию Европы, ну, конкретно Англию и дальше.
Ну, то есть город растет и ширится.
Да, город растет и ширится. И, кстати, эта монополия по факту прекратилась только в 1698 году. Вспоминаем времена Петра, а Петр был категорически против торгового потока именно через Ярославль и через Архангельск, потому что появился в скорости новый город, через который и должны были бы идти новые пути. Но если мы вернемся чуть-чуть назад, опять же, в 16 век, в 1565, когда Иван Грозный разделил русское государство на опричнину и земщину, Ярославль сначала вошел в состав земщины и был в ней до 1569 года. Потом тоже забрали в опричнину. И происходит страшное событие, которое также повлияло на жизнь Ярославля. В 1570 году в Новгороде опричниками была учинена Великая резня. И очень многие новгородские семейства, в том числе купеческие, покинули разоренный город и перебрались в наш славный Ярославль. Это отразилось и, опять же, на экономике, то есть, ну, представляете, богатейшие семейства Новгорода приезжают в новый город, в Ярославль, и начинают функционировать и там. А основное богатство торговых гостей, оно, конечно же, редко хранилось в собственных амбарах, это были как раз караваны, это были какие-то склады в разных городах, то есть, да, они потеряли, но потеряли немного. А почему в Ярославль? Потому что недалеко, и потому что как раз часть складских помещений была именно здесь. И кроме того, что таким образом Ярославль получил как бы такую новую кровь с точки зрения жителей, с точки зрения успешных жителей, тогда же очень сильно на Ярославль повлияли новгородские сюжеты и традиции искусства. Ну, например, на стенах местных церквей можно увидеть сражение новгородцев с суздальцами. Здесь стали почитаться новгородская икона Божьей Матери Знамения и Варлаам Хутынский. Ну, а чуть позже, в начале 17 века, очень большую роль Ярославль сыграл в событиях смутного времени. Напомню, мы чуть-чуть об этом говорили в прошлый раз. В 1608 город был занят войсками Лжедмитрия II. В 609-м они были разбиты под городом подошедшим ополчением и покинули Ярославль. Но через три недели снова пришли отряды и захватили слободы, а затем и земляной город. Но Спасский монастырь и Кремль выдержали осаду, и она была снята. А в 11 году ярославцы присоединились к первому ополчению на освобождение Москвы, но, к сожалению, цели оно не достигло. А вот в 12 году, в 1612, здесь располагалось второе ополчение – Минин и Пожарский. И в это время Ярославль выполнял столичные функции, то есть по факту он замещал Москву. Здесь даже чеканилась монета. Но второе ополчение двинулось к Москве, освободила ее, и юный царь Михаил Федорович, будучи вызван из Костромы в Москву, именно здесь остановился и подписал свою первую грамоту о согласии взойти на престол. Собственно, в память об этих событиях в городе был основан Казанский монастырь, а захваченные в плен интервенты, и, кстати, в их числе было семейство Марины Мнишек, были поселены на Волжском берегу в Ярославле. Ярославль развивался, от смуты он отошел очень быстро и стал одним одним из крупных торговых и ремесленных центров, вторым по величине в России и третий по торговому обороту. Ну, номер два, я думаю, вы помните, знаменитые новгородские ярмарки. И опять же, такая сухая статистика, в Ярославле проживала шестая часть наиболее влиятельного купечества России. И операции ярославичей проходили от Архангельска до Бухары. Ярославскими купцами был заложен на территории современного Казахстана город Гурьев. И, кстати, такая связка теперь с Москвой, а не с Уралом. Знаменитая церковь в Москве, церковь Троицы в Никитниках, была построена на средства ярославского купца Никитникова. А вот еще один купец, который, кстати, должен быть памяти нам по Уралу. Купец с интересным именем Надея Свешников. Надея – это его, так скажем, мирское имя, на самом деле его звали Епифаний. Надея Свешников на доходы от соливарных промыслов в Усолье вносил в казну многотысячные пошлины. Но Усолье – это не наше. В Самарской области тоже есть деревня под названием Усолье, недалеко от Тольятти. То есть, на самом деле, Усолье у нас несколько.
Ну, то есть, надо уточнять в следующий раз.
Да, да. Оно, кстати, еще Надеинское Усолье называется. Вот. А вот связка с нашим регионом на самом деле тоже была очень тесная, потому что он вел свои торговые дела, в том числе в Тобольске, в том числе в Перми и так далее и тому подобное. То есть, его... можно сказать, империя, располагалась в Мангазее, Якутске, Тобольске, Нижнем Новгороде, Архангельске, Ярославле, Перми, Москве и Пскове. И он был одним из тех людей, которые как раз и повлияли на наш регион, потому что есть здесь свои интересы, и благодаря ему осваивались эти земли с точки зрения мирного, так скажем, освоения. То есть времена Ермака и воевод, о которых мы с вами говорили в прошлый раз, они уже остались позади, и теперь была задача освоить регион, чтобы здесь было что кушать, а не привозить из Центральной России. Кстати, Надея Свешников закончил свою жизнь очень грустно, потому что при смене царей один потомок после того, как Михаил Романов ушел с трона после своей смерти, на троне воцарился Алексей Михайлович. И Алексей Михайлович не зачел долговую расписку Надеи Свешникова, которая была заключена между бывшим царем и нашим купцом. И, в общем, его посчитали должником и выставили на наказание. И Надея то ли действительно от физических повреждений, а наказание бить палками по ногам. То ли от такой несправедливости, но он скончался, и вот эта беда с его наследством, она еще несколько десятилетий продолжалась. А на самом деле все было в том, что Свешниковым принадлежали как раз соляные промыслы, и Алексей Михайлович считал, что забрав промыслы Надеи Свешникова, он сможет поставить монополию на соль и поднять ее стоимость. Царь оказался неправ, и события соляного бунта связаны как раз с этим. Ну, я думаю, кому интересно, учебники истории заглянет, потому что соляные события как раз то, что повлияло на развитие Пермского края, в котором была крупнейшая добыча соли, которая в 18 веке составляла 70% всей русской соли.
Ну, мы ранее, в принципе, про это говорили, так что я думаю, что можно или посмотреть в интернете, ну или в крайнем случае наши выпуски переслушать.
Да. Ну, так или иначе, 17 век – это город наивысшего расцвета Ярославля, и за это столетие было построено 3 монастыря и не меньше 60 храмов в одном городе. Вот такой вот 17 век. Но 18-й город начинает терять свое значение, потому что, напомню, Петр I не хотел вести торговлю через Архангельск, и династии ярославских купцов начинают разоряться. Но на смену купцам приходит развитие промышленности. Здесь появляется полотняная мануфактура, появляются производства, и как бы экономическая жизнь города потихоньку возрастает. В 1771 году в Ярославле насчитывалось 11 крупных предприятий. Кстати, еще один фактик. Ярославль служил местом так называемой ближней ссылки для высокопоставленных лиц. Например, герцог Берон прожил здесь 19 лет. И очень захотелось перед тем, как перейдем к конкретным памятникам, привести цитату Ивана Аксакова, который побывал в Ярославле в 1849 году. «Город белокаменный, веселый, красивый, с садами, со старинными прекрасными церквами, башнями и воротами. Город с физиономией. Ярославль носит на каждом шагу следы древности, прежнего значения, прежней исторической жизни. Церквей бездна и почти ни одной новой архитектуры. Почти все пятиглавые с оградами, зеленым двором или садом вокруг. Город считался на протяжении всего XIX века очень красивым. И если вы будете искать, опять же, какие-то цитаты, или если вы любите русскую архитектуру, писал о городе и Островский, писали о городе и путешественники из других стран, например, Дюма отец нашел в Ярославле одну из лучших гостиниц в России, может быть, единственную, за исключением двух столиц, где имеются настоящие кровати.
То есть раньше с кроватями было не очень.
Видимо, да. В общем, город действительно славный и был, и сейчас. Вернемся к церквям, потому что очень хочется рассказать про несколько храмов, в которых я побывала, и в которые однозначно стоит заехать, если вы цените и архитектуру, и историю православия. Ярославль – это вообще древний центр русского православия. Возраст епархии здесь больше 1000 лет. Ну, вспомним, что и самому городу больше 1000 лет, и епархии, соответственно, тоже. А сейчас Ярославская городской округ епархии включает порядка 30 храмов. И вот буквально по списку те, в которых однозначно стоит побывать, потому что у них богатейшая история и богатейшая архитектура. Ну, в самом центре Ярославля, так называемая Советская площадь, находится церковь Ильи Пророка. Это памятник, который вошел во все учебники истории архитектуры, в том числе и советские. Храм, построенный в 1647-1650 годах, и считается выдающимся памятником Ярославской школы зодчества. И опять же, вот здесь не поленитесь, снова посмотрите в интернет, вы увидите, насколько он изящен и легок. То есть, с одной стороны, в самом центре это наш классический четверик, на котором 5 глав находятся. Сейчас у него скатная крыша, но опять же сохранились данные и исследователей, и старые картинки, на которых видно, что было позакомарное покрытие, вот эти полукружия, которые делают такой изящный очень фасад. Но погода у нас не располагает, мы об этом говорили, когда рассказывала я о храмах Свердловской области. Закомары, к сожалению, не любят ни дождей, ни снега, который в Ярославле тоже нередок, поэтому было сделано обычное перекрытие, как бы плоское. А вот рядышком с храмом, как бы являясь частью этого комплекса, с одной стороны слева находится шатровая колокольня, а с другой стороны тоже шатровый еще один предел. И предел непростой, а с названием Рис-Положенский. А вот здесь очень интересная история, я думаю, кому-то из вас очень близка. Дело в том, что этот храм, он строился на пожертвование богатейших купцов Ярославля, братьев Скрипиных. И к завершению строительства патриарх Иосиф одарил братьев частицей ризы Христа, которая хранилась в Успенском соборе Московского Кремля. А в то время эта практика была не самой частой, и частицы ризы отделяли от вот этой святыни и посылали в дар особого, в знак особого расположения. Но позже это было запрещено. И вот, собственно, для хранения этой частички ризы Христа и был построен отдельный престол. А сейчас это храм действует только с мая по октябрь. Это летняя церковь, она неотапливаемая. И там же находится музей. И там сохранились росписи тоже 17 века. Местные мастера расписывали храм в 1680 году. Работала артель из 15 человек. Мне не удалось побывать внутри, потому что я была в марте. Открыта эта церковь, и как музей, будет только с мая. Надеюсь, что в этом году она откроется. Находится в самом центре, мимо не пройдете точно. Рядышком есть, кстати, часовенка Александра Невского уже конца 19 века. Ну, если нам Маша позволит еще рассказывать о Ярославле, то однажды мы до нее тоже дойдем. Пока что я говорю о самых старых памятниках. Так, собственно, для того, чтобы сильно не растекаться по древу, о центре Ярославля можно рассказывать еще очень много, я хочу с вами, так сказать, перейти на другую сторону Волги, потому что там есть 3 храма, в которых во всех 3 я побывала, но только снаружи. Я была очень рано утром, и, к сожалению, они были уже закрыты.
Есть ли пешеходный мост через Волгу, который позволит насладиться прекрасными видами?
Да, отлично. Это большой мост, там есть пешеходные дорожки, так отлично, что никаких сложностей не возникнет. И по времени, кстати, займет не очень много. А на маршрутке в ту сторону, в храм Единоверцев, я ехала минут 20, обратно шла минут 40.
То есть мост довольно длинный?
А даже не мост довольно длинный, просто потом по жилому району как бы немножко приходится проходить. Но опять же, если вы на мосту находитесь, то если вы будете смотреть как бы в сторону как раз исторического центра Ярославля, то с левой стороны у вас будут прекрасные пейзажи, в том числе с Успенским собором и с территорией монастыря, а с правой стороны вы увидите как раз несколько храмов, о трех из которых я сейчас очень быстро расскажу. Итак, Федоровский кафедральный собор. Если вы едете с паломническим маршрутом, то однозначно не пропустите, потому что это кафедральный собор с 1987 года до 2010. А после того, как был восстановлен, наново построен Успенский собор, кафедру перенесли туда. Но, тем не менее, Федоровский собор продолжает считаться кафедральным. Он был построен в 1682-87 годах. То есть тоже на самом деле очень старый. И если посмотреть на фотографии, вот я видела это вживую, у него совершенно потрясающие черепичные куполочки, имитирующие деревянное зодчество, а фасады белоснежные. Это такой пятиглавый красавец, который, ну вот сейчас я его фотографировала, поскольку весна еще в силу не вступила, то есть листочков не было, и так немножко мрачно, через веточки деревьев, и вот на фоне плохой погоды и деревьев без листьев, он выглядит просто очень празднично. Очень такой нарядный, очень красивый, хотя изразцов здесь практически не используется. Но про изразцы я вам расскажу чуть дальше. В общем, однозначно советую. Кстати, рядышком с этой церковью находится маленькая теплая церковь Николы Пенского, которая в годы советской власти не закрывалась. О Федоровском соборе сохранились росписи, иконостас и многие иконы, несмотря на то, что в советские годы времена он переживал не очень хорошие, в том числе там даже жилые помещения находились, ну, по сути, коммуналка. Тем не менее, росписи и иконостасы сохранились. Ну, второй памятник, который на той стороне Волги находится, я думаю, многие из вас знают, даже не заглядывая в интернет и не представляя себе как бы визуально его по фотографиям. Берем в руки купюру 1000 рублей, переворачиваем, и на другой стороне вы увидите церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. Самый, наверное, знаменитый памятник ярославской архитектуры, единственный в России 15-главый храм. Внутрь я не попала. Я рыдаю об этом уже 3 недели с тех пор, как я оттуда вернулась. Мне нужно было убегать на поезд, и у меня было 15 минут. А храм, как музей, открывается в 11, а я оттуда вынуждена была уехать без 15-11. И вот это была нестыковка, из-за которой я рыдаю. Но гораздо больше было плюсов, так что еще один стимул для того, чтобы там побывать. А строилась церковь с 1671 по 1687 год. Колокольня пристроена, кстати, рядышком. Она не является составной частью храма, и высота у нее 45 метров. А сейчас доступ на нее закрыт, но если бы он был открыт, я думаю, что в пасхальную неделю там была бы толпа. Строительство этого храма, он действительно очень богатый, очень красивый, стало примером соперничества богатых городских слобод. Толчковская слобода, которая производила кожу на вывоз за границу, была одной из самых богатых. И, соответственно, для местных жителей было критически важно показать, что наше богатство в том числе и расходуется на такие вещи, как строительство таких храмов. Храм строился на средства всего прихода. А тогда же, примерно в конце 17 века, был храм расписан. Расписывали его ярославские живописцы. И вот опять у нас забавный случай. Мы знаем имена тех, кто занимался росписями, но не знаем имена архитекторов. Кстати, здесь около 2000 сюжетных клеем. То есть это сюжетика. Мы с вами в прошлый раз говорили о потрясающем количестве клеем в Курбе, там около 4000. Здесь кажется, что намного меньше, но на самом деле 2000 – это очень много. Это невозможно много. Ну, а кроме такого большого количества росписей, местные жители потратились еще и на декорации. Вот вам статистика. Фигурный формованный кирпич – 40 форм. Поливные многоцветные изразцы, полихромная раскраска, позолоченные прорезные подзоры. Ну, если кто-то не знает, часто у меня тоже студенты спрашивают, вот когда по фасаду храма идет как бы такая окантовка, иногда она бывает с дерева, иногда она бывает из металла, как бы кружева такие по периметру подвешены, а, как правило, на уровне карнизов. Вот такие позолоченные прорезные подзоры, они до сих пор украшают этот храм. Ну и, собственно, 15 глав, я думаю, что не надо объяснять, что это действительно очень много. Ну и если мы побывали уже и в Федоровском соборе, и в церкви Иоанна Предтечи, то очень быстро мы с вами прогуляемся еще в Коровнике. Это район города, в котором были традиционно очень сильные позиции старообрядцев, и именно им сейчас передана знаменитая церковь Иоанна Златоуста. уникальна она тем, что вот у меня, например, когда я туда приехала, у меня был такой немножко раздрай в голове. То есть я посмотрела фотографии в интернете. Я увидела, что да, этого краснокаменного, краснокирпичного красавца я точно хочу увидеть. А в моих учебниках еще советских по русской архитектуре, еще черно-белых, я очень давно обратила внимание на окна какого-то из храмов ярославских, украшенные богатейшими наличниками из ростов. И это не то, что, вот, наверное, большинство из вас сейчас представит, как бы квадратное окошечко, по которому по периметру выложены плиточки, а сверху, может быть, для декора какая-то типа короны. Вот совершенно точно. Смотрите в интернете «Церковь Иоанна Златоуста. Оформление алтаря». Настолько богатого оформления наличников, которое не просто не соответствует форме окошка, а создает совершенно отдельное декоративное панно, вы не встретите нигде. То есть я это панно помнила из учебника по истории, черно-белого, истории архитектуры. Я хотела побывать в этом храме. И вот я приезжаю под дождем, прячу фотоаппарат и телефон от дождя, чтобы хоть что-то суметь сфотографировать, поднимаю голову и замираю. Вот это совмещение такого пазла, это один из тех вот пунктиков, которые оправдали для меня всю эту отвратительную погоду и мою спешку. Это потрясающе. И вот те самые изразцы, которые украшают эту церковь, а вообще изразцы в Ярославле, это тема богатейшая, потому что, ну, чуть-чуть буквально вас отвлеку. Дело в том, что традиция изразцов в России, она очень древняя, она еще домонгольская. Но вплоть до 16-го и, наверное, даже, ну да, до 16 века изразцы у нас были в основном распространены такие монохромные, то есть это либо красно-кирпичные плиточки обожженные, либо так называемые, чуть более поздние, муравленные изразцы, когда они поливались глазурью и после обжига получали такой зеленоватый оттенок. А в 16 веке, благодаря патриарху Никону и событиям, связанным с царством литовским, у нас оказалось очень большое количество, ну, белорусских мастеров. И самый знаменитый из них, наверное, это Иван Степанов, которого многие из нас знают под именем Полубес. И как бы пик его карьеры был на оформлении Ново-Иерусалимского монастыря патриарха Никона, но после того, как Никон, так сказать, отошел от власти, такие изразцы захотели все. Сначала Москва. Степан Полубес – прозвище просто связано с тем, что он был настолько талантлив, что его работам дивились, как человек может такое сделать. А вот он делал. Ну, тут интересные легенды, но я думаю, у нас сейчас времени нет, почему именно Полубес, но я в блоге об этом обязательно расскажу. Так вот, сначала Полубес сделал такой маркетинговый ход. Он подарил свои изразцы для оформления печей государю. Государю понравилось, и следующие печи стали заказывать. Но если царь заказывает, что начинает происходить?
Его служащие тоже начинают, заказывать.
А там пошло и оформление храмов, знаменитый храм в Гончарах, знаменитая церковь Григория Неокесарийского. Это все храмы, которые оформлял Полубес. Собственно, у него своя мастерская, свои ученики. Напомню, что в то время Ярославль фактически соперничал с Москвой. И что делает Ярославль? Выписывает учеников Степана Полубеса. Соответственно, изразцы начинают развиваться здесь. Если вы в музеях, например, или опять же на храмах будете смотреть формы изразцов, то увидите, что московские и ярославские изразцы 16-17 веков, они очень похожи. А Ярославль, напоминаю, в это время стоит на транзитном пути Москва-Архангельск, а где-то неподалеку находится Великий Устюг. И начинается победное шествие. Москва, Ярославль, Великий Устюг, Вятка, и изразцы учеников Степана Полубеса украшают соборы в Соликамске и Верхотурье.
Здравствуйте. И до нас дошло.
Да. И до нас дошло. И вот у меня тоже на экскурсиях в Верхотурье очень удивляются, потому что, когда мы поднимаемся на колокольню Троицкого собора, изразцы, которыми украшены основания куполов, они такие зелененькие, оранжевые, ну, в общем, очень яркие. И у меня все время спрашивают, да Надежда, не может быть, что это старые, а это точно ведь реставрация? Я говорю, нет, нет. Единственная реставрация, которая им нужна, это помыть мягкой тряпочкой с мыльным раствором.
То есть до сих пор сохранилось, до сих пор на это можно посмотреть.
Да, да. И на изразцы учеников Степана Полубеса, те из вас, кто не может сейчас поехать или, в принципе, не может поехать в Ярославль или Москву, могут посмотреть, например, в Верхотурье и в Соликамске. Ну, надеюсь, я вас убедила в том, что побывать там однозначно стоит. А есть монастыри за пределами города, например, Толский монастырь, но, наверное, сегодня мы с вами туда уже не поедем, а поедем, когда будем рассказывать о пригородах Ярославля в следующем нашем выпуске.
Ну да, я тоже думаю, что за две программы нам с вами удалось наших радиослушателей убедить, что Ярославль и его окрестности замечательная точка на карте, ее обязательно стоит включить в наш с вами список маршрутов, ну и в списке маршрутов наших радиослушателей, конечно же, тоже. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня программа «Записки краеведа» завершена. Программу провела Мария Заостровных. В нашем путешествии помогала нам краевед-энтузиаст, автор паблика «Архлигбез.ру» Надежда Бурлакова, за что ей спасибо огромное. В следующий раз, я думаю, мы продолжим наше путешествие по Ярославлю, потому что город, несмотря на то, что маленький, но очень интересный, я напомню, 780 памятников. До новых встреч, дорогие друзья!